Прочитаем из послания апостола Павла Филиппийцам, 2 глава, с 12 по 18 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертвой служения веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Аминь. Недавно на одном домашнем служении нашей церкви я спросил у братьев и сестер, задавая им следующий вопрос. «Вы уверены, что вы спасены?» Честно говоря, я ожидал какого-то ответа от кого-либо. Порядка 10 человек было на служении, и в ответ тишина. Я был удивлен и потрясен до глубины души. Не возникали ли у нас вопросы типа «спасен ли я?», «спасен я или нет?». Более чем уверен, что нет такого христианина, который хотя бы раз не подумал об этом за свой христианский путь. А как мне знать, что я спасен? Потому что тоже не дело постоянно жить в мыслях и сомнениях. Это вполне практический вопрос, который хотел бы сейчас задать, актуальный, практически нормальный, потому что многие люди боятся этого. Если вдруг сегодня завершится мое странствование на этой земле, куда я пойду? В рай или в ад? Как мне знать об этом наверняка? Прочитанный отрывок Священного Писания отвечает на этот вопрос. Начинается со слова «итак». Слово «итак» указывает на связь того, что будет сказано, с тем, что было высказано непосредственно перед этим. То есть важно посмотреть контекст. А контекст послания Филиппийцам 2 главы, как мы с вами знаем, друзья, говорит о послушании Христу, послушании Христа Отцу Небесному. Каким образом Он исполнил Его план вплоть до смерти и смерти крестной. Филиппийские верующие нуждались в послушании, чтобы следовать наставлениям Павла, чтобы никогда не упускать из вида самого Господа, пример, эталон смирения. Греческий глагол в повелительном наклонении, по-русски переданный как «совершайте», переведенный как «совершайте», звучит как «вырабатывайте», в значении «вырабатывать на практике», «осуществлять в практике повседневной жизни». То есть апостол хочет сказать «вырабатывайте» или «осуществляйте на практике», что Бог уже выработал, совершил в вас Духом Святым. Понятно, что заработать спасение никто не может, потому что мы спасены исключительно по благодати Божьему, верою приняли эту благодать. Но спасенный человек, он виден в этом мире, он виден везде. Апостол не призывал филиппийцев заслуживать, зарабатывать спасение, но являть на деле это спасение, уже данное им Богом. С учетом разногласий и соперничества, возникших среди филиппийских верующих, такая трактовка, видимо, представляется верной. Отвечая на вопрос, как мне знать наверняка, что я спасен, хотел бы остановить наше внимание на 5 ответах на этот вопрос, который мы находим в этом тексте. Первое. Мы, как спасенные люди, послушны Богу. Или спасенный человек – послушаем Богу, он смирен. Непослушание, неповиновение идет еще с Едемского сада. грех полностью уничтожил понятие повиновения Богу. И само понятие «грех» – это непослушание Богу, Его заповедям. Это прямой бунт против Бога. Кто такой грешник? В прямом смысле, не в переносном, он бунтарь. Он не повинуется Богу, да и никому. Уже с детских лет мы видим детей, которые проявляют вот это вот, рождаясь уже с греховной природой, мы видим этот бунт в них. Я уже не говорю о взрослых, которые живут без Христа. Прямо этот бунт виден очень ясно. Пока человек не обратится к Богу, он не может быть послушен Ему, потому что греховная природа просто не в состоянии повиноваться Богу. Что же сделать? Ветхие и Новые Заветы дают ответ на этот вопрос. Для того, чтобы что-то сделать, чтобы восстановить, прийти в нормальное состояние перед Богом, на иврите используется слово «шув». «Вернуться обратно». Дословно означает «вернуться обратно». То есть вернуться обратно к Богу. Вернуться туда, откуда ушел. На ту же позицию, на ту же точку. На примере притчи о блудном сыне мы очень ярко видим, как это происходит. Нужно было вернуться сыну, нужно было вернуться обратно домой. Однажды он взбунтовал и ушел. Но в этой притче написано, и когда он пришел в себя, он осознал, он понял, он увидел свое состояние и решил, встану, пойду к отцу моему. То есть теперь совершу тот же самый путь, только в обратном направлении. Шув. Вернуться обратно. Пока человек не вернется обратно к Отцу, пока человек не обретет Бога, не сможет обрести покой для своей души. Потому что Бог создал душу человека для того, чтобы душа жила в покое. Но сегодня мы видим, у людей нет покоя, да и не будет, потому что этот покой они ищут в разных местах. Они пробуют все, кроме Бога. Ничего не выйдет. Только у Бога этот покой. Только к Нему нужно вернуться, совершить шув. Или в Новом Завете используется слово метаной, перемена мышления. Нужно, чтобы что-то изменилось здесь, но также важно, чтобы что-то изменилось здесь, в сердце. Осознать, вернуться, и вот тогда все восстанавливается, все встает на свои места. Величайшим примером для нас в вопросе повиновения и во всех других вопросах является сам Господь Иисус Христос. Можем себе представить только, как Святая Троица на небесах составляла план спасения человечества. Только мои представления. Сын, говорит Отец, для того, чтобы спасти человека, тебе нужно принять образ раба, стать подобно человеку, собственно, стать человеком. Да, ты Бог, ты Сын Божий, но ты должен стать человеком, чтобы совершить дело спасения, чтобы спасти человека. Согласен ли ты? Да, полностью согласен. Сын проявляет полное послушание Отцу. И поэтому написано, апостол Павел говорит, поэтому Бог Отец поднял, возвысил Его имя выше всякого имени, и перед Его именем преклонятся все, небесные, земные, даже вся преисподняя. Послушание и смирение Сына Господа нашего Иисуса Христа каждый раз вдохновляет и указывает на то, каким я должен быть христианином. Иногда мы ориентируемся на других христиан. Я ничего против не имею. Есть братья и сестры, которые действительно являются прекрасным примером. Но мы все несовершенные. Поэтому совершенным примером является сам Господь. Смирение Христа и Его послушание показывает, что мы не должны искать своего, свое «я». Думать о своем имени, что скажут обо мне люди, часто мы думаем, что подумают обо мне, а только того, что Божье. И молитва послушного христианина звучит так: «Отче, что повелишь мне сделать? Господь, во всем хочу исполнить волю Твою, не мою, а Твою». У нас иногда бывает искушение помолиться: «Боже, возьми мою волю, сделай Твоей волей». Да? Но не так. «Господи, что Ты желаешь? Даже если я не понимаю этого до конца, но хочу сделать то, что Ты хочешь. Возьми все мое и используй меня как свой сосуд для Твоей славы. Помоги мне, чтобы никогда не приписывать себе то, что Ты делаешь через меня. Помоги мне быть послушным Тебе во всем». Мое послушание Бога прославляет Его святое имя. Каждый раз, когда мы проявляем послушание, Бог, который сидит на самом высоком престоле, прославляется через наше повиновение и послушание. А это важно для нас, как для спасенного человека. Потому что мы живем здесь на земле для того, чтобы прославить Его имя, того, который сидит на престоле на небесах. Вот как апостол Петр пишет о спасенном человеке. Первое послание Петра, 1 глава, 17-19 стихи. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Цена моего спасения также помогает мне быть серьезным в моем отношении с Богом. Братья уже прочитали из Библии, помолились, объяснили, сказали, напомнили нам о том великом событии, которое произойдет в воскресенье, об исполнении заповеди Христовой, о принятии участия в причастии, в хлебопреломлении. Каждый раз, прикасаясь к хлебу и к вине, что символизирует кровь, тело и плоть и кровь Христа, я должен осознать, какую ценою я спасен. Живя в страхе Божьем каждый день, мы, конечно же, проявляем послушание Ему. Для спасенного человека смирение Богу, послушание является естественным состоянием. Не нужно спасенного человека принуждать, сказать: «Знаешь, вот так написано». Нет, конечно, мы говорим, но спасенный человек, я о том, что спасенный человек не делает это, скрежеща зубами, а делает это в удовольствии. «Я послушен, потому что так говорит мой Отец». А что, можно поступить и иначе? Никак нет. Никоим образом это не говорит о том, что спасенный человек, он совершенный человек. Но это говорит о том, что он действительно имел встречу с Богом. Второй признак. Мы, как спасенные люди, живем без ропота. Спасенный человек не ропщет. Такая хорошая тема, я думаю. Филиппийцам 2 глава 14 стих. «Все делайте без ропота и сомнений». Что такое ропот? Словари дают следующее определение. Недовольство, протест, выражаемый не громко, не вполне открыто. Например, раздался глухой ропот. Среди присутствующих поднялся ропот. По толпе пробежал ропот и так далее. Классическим примером ропота мы видим... Мы смотрим на историю израильского народа. Мы видим в истории израильского народа в пустыне. Книга «Исход», да и не только, и в книге «Исход», и в книге «Чисел». Мы видим, каким образом народ, видя столько чудес и могущественную руку Божью, вдумывайтесь, я за 30 лет хождения с Богом не могу понять этого, мог вдруг возроптать. 15 глава книги «Исход», 24 стих. «И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?» Бог, который является источником жизни и который производит столько чудес перед их глазами, не может ли дать им воды. Конечно, может. Но человеку свойственно роптать. И вот это состояние тоже идет от греховной природы. В книге «Чисел» в 11 главе в 1 стихе вообще написано прямо: «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». Ропот – это то, что Бог не приветствует абсолютно, совсем. Бог наказывает за ропот. Когда мы ропщим, мы проявляем недовольство чем-то или кем-то. Например, нам не нужно ропщать, иногда бывает, даже среди нас, среди христиан, когда мы принимаем гостей. Дескать, в эти вот сложные времена, когда все дорого, еще и гостей принимать нужно, еще и стол для них накрывать нужно. Описание прямо говорит об этом, как о заповеди. 1 Петра 4 глава 9 стих. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Страннолюбивы – это гостеприимны. Будьте гостеприимны друг к другу, не ропщите. Я помню еще с тех времен, с 90-х, да и сегодня тоже, когда дети Божьи приходят к нам домой, не знаю, у меня на сердце сразу ложится следующая молитва. «Господь, слава Тебе, что Ты сегодня посетил нас, что Ты послал ангелов Своих в наш дом». И Господь никогда никому в долгу не остается. Если ты накормишь, напоишь святых, вот я сегодня, к слову будет сказано, как только зашел в дом молитвы, брат меня поймал и говорит: «В столовую, брат, будем кормить тебя». Я обрадовался. Ну, не впервые уже, честно говоря, пусть Господь благословит. Но, как любит, говорит одна сестра, мы служим еще среди езидов, мы когда приезжаем в регионы, это региональное служение, сразу накрываем стол. Я говорю: «Сестры, братья, подождите, давайте проведем служение, потом покушаем». «Нет», говорит, «служитель должен хорошо поесть, чтобы хорошо служить, послужим». Поэтому слава Господу. Спасенный человек доволен всем, потому что он понимает, что руководителем его жизни является сам Бог, и потому все находится под его контролем. Ни масло не закончится, ни мука не закончится, если мы действительно исполняем его слово, исполняем его заповеди. Вместо ропота спасенный человек имеет благодарное сердце, наполненное любовью к Богу и к людям, потому что в том сердце, где есть Бог, там нет места для ропота. Каждый раз, когда мы ропщим, а иногда мы ропщим, Богу неприятно слышать все это от нас, так как Он желает, чтобы мы исполнили следующее слово: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Третий признак. Мы, как спасенные люди, живем чистой или святой жизнью. Спасенный человек сияет, как светило в мире. 15 стих, послание Филиппийцам, 2 глава. «Чтобы нам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди страстивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Как это проявляется в практической жизни? Как мы можем быть светилами в нашей жизни? Честность на работе. Кто честно работает на работе, если не христианин? Как правило, мирские люди, люди, живущие под гнетом, под властью греха, они не думают и не думают о честности, о важности. По статистике, самое большее время, где мы находимся в нашей жизни, это работа. Это не дом, это не церковь тем более. Это работа. Мы на своем рабочем месте находимся самое долгое время. И вот это самая главная площадка, наша площадка для евангелизации, для благовестия. Именно там мы являемся, либо, точнее, сейчас формулирую мысль, именно там либо мы являемся светилами, либо не являемся ими. Честность на работе. Часто могут возникнуть искушения что-то такое этакое сделать, потому что это выгодно нам. Но Бог призывает нас быть чистыми и непорочными в этом строптивом и развращенном мире. Мы должны понять, в каком контексте мы живем. И вот в этом контексте оставаться чистым, честным – наша задача, задача спасенного человека. Чистота дома, святость, во взаимоотношениях с супругой, чистота в супружеской жизни, сохранение себя чистым, верным, святым для своей жены, жена для своего мужа. Это очень важные вещи. Это очень непопулярные вещи в современном мире. Нынче так не принято. Это не модно. Но что, мы будем по моде двигаться, что ли, или по Слову Божьему? Конечно, только по Слову Божьему. И Бог призывает нас к святости. Евангельские семьи всегда были самые прочные, чтобы не допустить никаких разводов и тому подобное. Потому что это тоже входит в святость. Сохранить свою семью. Сходиться и разбежаться кто угодно может. Но сохранить свою семью, сохранить, принять ее такой, какая она есть, его таким, каким он есть. Чистота в церкви, святость. Да? Мы приходим в церкви, в чем проявляется эта святость? В домостроительстве. Каждый из нас, дорогой брат, дорогая сестра, мы строим храм Божий, храм Христов. И это важно осознавать. Мы не пассивные участники богослужения, мы активные домостроители. И каждый из нас является вот этим камнем, святым камнем, который складывает Христос друг на друга и делает из нас свой храм. Господь в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, в 5 главе, в 14 стихе, мы читаем: «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Четвертый признак. Мы, как спасенные люди, живем по Слову Божьему. Спасенный живет, человек живет по Слову. Что это означает? Это означает делать Слово Божье приоритетом своей жизни. Как ни странно это будет звучать, заранее прошу прощения, это не популярно среди христиан сегодня. Я не говорю о нашей поместной церкви, центральной или другой какой. Я говорю, в целом, это не модно сегодня для христиан. Делать слово приоритетом своей жизни. Поставить слово выше слов человеческих, слов людей. Серьезно относиться к Слову Божьему означает также серьезно изучать. Не просто читать для того, чтобы... для галочки, да? Я всегда шучу, говорю, не для галочки нужно читать, а для себя. Углубиться в Слово Божье. Лично. Участвовать в разборах Слова, которые организовывает церковь. На семинарах, на конференциях. Более чем уверен, что где-где в Центральной Церкви богатство этих мероприятий. Углубиться в Слово для чего? Для того, чтобы применять в повседневной жизни. Потому что Библия – это инструкция моей жизни. Если я не знаю инструкции, я не знаю, как жить. В послании к Колоссянам, или Колоссянам, 3 глава, 16 стих, написано прекрасные слова. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Я специально посмотрел греческий текст. Слава Богу за возможность два семестра изучать греческий язык. Действительно, очень красивый язык, язык оригинала. И там «да вселяется» используется слово «жить» или «прописаться на постоянно». То есть апостол Павел использует сознательно, использует вот это слово, которое перевели «да вселяется». То есть, вы знаете, даже если сравнить с регистрацией, есть регистрация временная, есть регистрация постоянная, правильно? Так вот это о постоянной регистрации идет речь. Говорит, слово пусть войдет в вас, слово пусть станет вашим домом, и пусть пропишется на постоянной основе, чтобы мы дышали этим словом, чтобы мы мыслили категориями слова, чтобы мы двигались этим словом, чтобы мы научали друг друга. И, наконец, пятый признак. Мы, как спасенные люди, радуемся даже в страданиях за Евангелие. Примеры радости мы находим на страницах Священного Писания в Новом Завете. Например, Петр и Иоанн, Деяния апостолов, 4 глава, 21 стих. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Апостолы, христиане первого века, христиане на протяжении веков, они готовы были страдать за Евангелие. Потому что Евангелие, являясь истиной, изменило жизни каждого из них. И они понимали, что Евангелие – это о распятом и воскресшем Христе. Тот, который пришел в мою жизнь и изменил меня, произвел революцию в моей жизни. И теперь я готов жизнь отдать за Евангелие. Мы видим, как радуются Павел и Сила в тюрьме. Деяния апостолов, 16 глава, 25 стих. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Как можно в такой тюрьме радоваться? Потому что они познали Господа. Никто не мог украсть эту радость и прославление с их сердец, не просто с их уст, с их сердец, даже находясь в тюрьме. Они молились, воспевали Бога, радовались, прославляли Его. Апостол Павел из тюрьмы пишет послание филиппийцам. Это письмо относится к так называемым тюремным письмам. Так вот, о радости, я уверен, что вы знаете, братья и сестры, говорится очень много. Тема радости проходит красной линией через все послание. И 4 глава, 4 стих говорит: «Радуйтесь всегда, Господи!» И еще говорю: «Радуйтесь!» По своему тону послание является сугубо личным, а по излагаемым в нем поучениям – практическим. Павел подчеркивает, что верующим нужно радоваться во Христе. Радость встречается в этой письме, слово «радость» 4 раза. А радоваться в разных формах 11 раз. Кроме того, апостол часто упоминает здесь о разумении того, кто является Детем Божьим. Образ жизни человека всегда отображает образ его мышления и то, что занимает его разум. Живя здесь на земле, каждый из нас проходит через какие-то трудности, гонения. Слава Богу, что мы живем сейчас в свободной стране, нет гонений на церковь. Но бывают маленькие гонения, индивидуальные, точечные, персональные гонения. Как важно оставаться верными во время гонений. Радоваться даже в гонениях. Иоанн Златоуст, хотел бы привести один пример из истории, стоял перед императором и, услышав угрозы о том, что его изгонят из страны за проповедь об Иисусе Христе, сказал в ответ: «Господин, вы не можете изгнать меня, потому что весь мир – дом моего отца. В таком случае я убью тебя», – воскликнул разгневанный правитель. «Вы и этого не сможете сделать, поскольку моя жизнь сокрыта со Христом в Боге. Я конфискую все твое имущество», — еще в большей ярости воскликнул император. «Господин, и этого вы не можете сделать, поскольку мои сокровища находятся на небе, а оттуда их никто не сможет взять». но я отлучу тебя от людей, и у тебя не будет друзей. И этого вы не сможете сделать, поскольку я имею друга на небе, который сказал: я никогда не покину тебя». Ольсвальд Чемберс однажды сказал такие слова: «Сознательно выбирать страдания нормальный человек не может. Выбирать же волю Божью, даже если она означает страдания, это уже совсем другое дело. Ни один нормальный святой никогда не выбирает по своей воле страданий. Он выбирает волю Божью, как выбирал ее Христос, а уж принесет ли она с собой страдания, это как будет угодно Богу». Итак, завершая слово, хотел бы еще раз обратить наше внимание на признаки спасенного человека. Каков портрет спасенного человека? Что у нас с вами в конечном итоге получилось? Исключительно на основании Филиппийцам 2 глава с 12 по 18 стих, потому что таких признаков, конечно, можно привести больше. На страницах Священного Писания мы можем увидеть. Спасенный человек послушен Богу, то есть он смирен, живет без ропота, то есть он имеет благодарное сердце, живет чистой, то есть святой жизнью, живет по Слову Божьему, Слово Божье является приоритетом для его жизни, радуется даже в страданиях за Евангелие, потому что не просто услышал о Евангелии, а испытал силу Евангелия, как об этом пишет апостол Павел неоднократно, силу, мощь Евангелия в своей жизни. Вот он, портрет спасенного человека. Если кто-то, может быть, кто-то сегодня впервые, или кто-то не видит себя в этом портрете, сегодня нужно совершить шув, нужно вернуться к Богу, склонить свои колени перед крестом у ног Христа, исповедовать свои грехи, покаяться в них, позволить Богу прийти в жизнь, царствовать во всех сферах жизни. Потому что действительно Он может, только Он, только Христос может изменить мою и твою жизнь. И поэтому давайте распахнем наши двери наших сердец. И те из нас, которые давно уже в вере, обновим свой завет с Богом, обновим свои взаимоотношения с Богом. Мы живем в последние времена, в сложные, страшные и последние времена. Пока мы ожидаем нашего Господа, Его второго пришествия, обновим наши отношения, невзирая ни налево, ни направо, ни на тенденции мира сего тем более, а смотря на Христа, потому что Ему мы дадим отчет, перед Ним мы предстанем, чтобы однажды, представ перед Ним, услышать от Него эти слова: «Войди в радость Господина твоего, мой верный раб». Аминь.